Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 24 февраля. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Россия потратила в прошлом году на борьбу с коронавирусом 2 триллиона 860 миллиардов рублей. То есть 12,5% общих расходов бюджета. Такие данные привела Счетная палата. Самые большие траты пришлись на дополнительный трансфер Пенсионному фонду, на помощь семьям с детьми и на трансферты регионам. Характерно, что Счетная палата сообщила также о том, что госдолг России в прошлом году вырос почти на 40%. Да, без малого 19 триллионов рублей. Он составил 17,8% от ВВП. Amnesty International больше не считает Алексея Навального узником совести. Как заявил медиазоне представитель организации по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев, цитата, «Наш юридический и политический департамент, изучив высказывания Навального середины 2000-х годов, пришел к выводу, что они достигают уровня хейт-спич». При этом Amnesty International все равно продолжает требовать освобождения оппозиционера. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила доработать поправки в законодательство, которые ограничат выплату дивидендов для бизнеса, если он не ликвидирует ущерб природе. Как пишет РБК, мера обсуждается в рамках борьбы с брошенными вредными производствами. Поправки должны быть представлены до 1 марта. Telegram представил функцию автоматического удаления сообщений в любых чатах. Компания сообщила, что таймер можно будет установить на сутки или на неделю. Ранее автоматическое удаление работало только в секретных чатах. Стремительное потепление идет на столичный регион. Если минувшей ночью было около минус 20 градусов, то сегодня днем уже будет минус 11 и снегопад, а завтра в дневное время синоптики обещают уже до 4 градусов тепла. В пятницу, если верить прогнозу, до 6 выше нуля и дождь.
Первым делом.
К основным темам. Главы МИД стран Евросоюза договорились о расширении санкций против России. На этот раз за Навального. Как ожидается, в ближайшие дни могут быть утверждены ограничительные меры в отношении глав СКР, Росгвардии, Генпрокуратуры и ФСИН. То есть речь, если источники точны, о санкциях персональных, причем против тех людей, которые так по миру особо не ездят и не владеют активами за границей. А при том, что сторонники Навального ранее призывали включить в черные списки некоторых, так сказать, близких к Кремлю олигархов. Значит ли это, что на серьезные секторальные санкции Европа в принципе не способна, как многие считают, отвечает Георгий Буфт.
Это не совсем так. Начиная с 2014 года ЕС ввел против России целый ряд ограничительных мер, которые в том числе носят секторальный характер. В частности, введены ограничения на продажу, в том числе обходными путями, товаров двойного назначения, не говоря о военных. Как в отношении российской армии и силовых структур, так и в отношении целого ряда предприятий ВПК. Есть ограничения на поставку технологий глубоководной разработки нефти и газа в арктической зоне, в российской экономической зоне, а также сланцевых месторождений. Существует также список предприятий и банков, которым запрещено давать долгосрочные кредиты. На самом деле есть еще одно обстоятельство, которое никак не формализовано ни в каких решениях европейских структур. Его можно определить как токсичность российского бизнеса. Чем больше в информационной повестке идут обсуждения всевозможных санкций в отношении России, даже персональных, тем выше настороженность европейского бизнеса ко всяким деловым связям с Россией вообще, именно всех деловых связей. При прочих равных условиях европейский бизнес, который все же бывает довольно сильно политизирован, вопреки традиционным представлениям, особенно в некоторых странах, будет предпочитать иметь дело с кем-то еще, но не с этими странными русскими, отношения с которыми портятся день ото дня и конца этому пока не видно. И в качестве мер предосторожности от тех санкций, которые не ввели и даже вводить не собираются.
Георгий Буфт.
Первым делом.
Ну и в продолжении. По меньшей мере, 18 компаний из Европы отказались от работы над «Северным потоком-2» под страхом американских санкций, пишет Таге Спигель. Среди последних потерь германский Бильфингер СЕ, которая специализируется на гражданском и промышленном строительстве, и перестраховочная компания «Мюних Ре». При том, что, напомню ранее, сотрудничество с проектом прекратил страховщик группы АГ из Цюриха, а также норвежский сертификатор. Устоит ли «Северный поток-2» под новыми ударами? Комментирует ведущий аналитик Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
Явно, что Проблема, конечно, есть, и что западные компании в этом не участвуют, в страховании судов и в сертификации судов. Но как они решены, мы до сих пор не понимаем, потому что «Газпром» хранит полное молчание. По всей видимости, есть другие альтернативные страховые компании, которые работают на страхование судов, работающих в рамках «Северного потока-2», под государственные гарантии Российской Федерации. Что касается российской стороны, явно, что указка с самого верха будет идти и работать до конца, вне зависимости от того, какие ограничительные меры будут введены. А вот что касается стадии ввода эксплуатации, здесь просто не все зависит от России.
Вчера вечером в Госдепе заявили, что доклад Конгрессу о «Северном потоке-2» и последовавшие за ним дополнительные санкции – это еще не конец истории, и что Вашингтон, если потребуют его интересы, без колебаний примет новые меры. По итогам пятничного доклада США внесли в санкционный список только трубоукладчик «Фортуна» и его владельца КВТ «РУС». Оба фигуранта при этом и так уже были под санкциями, и этот факт некоторых членов Конгресса возмутил.
Первым делом.
Теперь к очень специфическим новостям. ИО директора школы в Пензе потребовало проверить восьмиклассницу на экстремизм. Девочка ранее разместила во ВКонтакте призывы приходить 23 февраля на несогласованную акцию протеста, организованную КПРФ. Собственно, первая запись была репостом из группы пензенского комсомола с датой и временем мероприятия. Вторая запись – картинка, анонсирующая акцию. Администрация школы сначала просила девочку удалить сообщение. После отказа вызвали в школу с матерью, а потом ИО директора школы написала на восьмиклассницу заявление в полицию. Вопросы возникли не только к девочке, но и к депутату местного заксобрания, коммунисту Георгию Камневу. Вот что он рассказывает.
За мной тоже машина приехала, но я поехал сам, без сопровождения. Приехал в отдел полиции, и там меня ознакомили с заявлением, исполняющей обязанности директора 66-й школы, некто Махониной. Она в своем заявлении писала, что просит проверить пост своей ученицы на экстремизм и призывы к свержению правящего режима. Вот в полиции меня спрашивали, знаком ли я с этой или нет. Я с ней не знаком, потому что не могу там всех комсомольцев и комсомолов знать. Спрашивали, давал ли я ей какие-то указания, распоряжения, чтобы она какие-то посты размещала. Но очевидно, что таких распоряжений я не давал. Давать, в принципе, не мог.
Сейчас два поста, размещенных восьмиклассницей, проверяет СКР. Сама акция все-таки состоялась в формате встречи с депутатами, по итогам которой депутат Пензенской гордумы Александр Смирнов, который тоже призывал к участию в мероприятии, получил 7 суток ареста.
Первым делом.
В Грузии усугубляется политический кризис. Вчера полиция ворвалась в главный офис крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» и весьма жестко арестовала ее лидера Ники Мелию. На самом деле решение об аресте было принято еще неделю назад, и с тех пор политик сидел в здании, а его сторонники несколько дней не пускали силовиков внутрь. Последние события в итоге окажутся на руку Мелии, полагает грузинский политолог Соломон Лебанидзе.
Я думаю, что его партию и его ждут победа. Это на рейтинг очень накажется, его партии. Вокруг него объединились оппозиционные силы, а итог будет очень плачевным для правящей партии. Господин Мели является новоизбранным лидером национального движения, и вот это очень повлияет на общий фонд в Европе в отношении Грузии. Я думаю, что это ошибка наших властей.
А вот главный редактор агентства «Грузинформ» Арно Хидербегишвили считает, что власти все делают правильно.
Это было ожидаемо после назначения нового премьер-министра. Все его предшественники проводили вредную для Грузии политику сосуществования большинства с оппозицией. Может быть, в европейских странах это возможно. Но в Грузии вся объединенная оппозиция основывается на электорате одной партии, партии Саакашвили. Люди, совершившие конкретные уголовные преступления, 300 тысяч заперли в тюрьме, начали военную авантюру в августе 2008 года, в результате чего Грузия потеряла 20% территории и так далее и тому подобное.
Вчера поздно вечером новый премьер Грузии Ираклий Гарибашвили призвал все оппозиционные силы к началу диалога с властью о будущем страны. «Сегодня, когда исполнен закон, давайте говорить о том, что нас объединяет», говорится в его обращении.
Первым делом.
Громкие блокировки пользователей случились во все еще модном Клабхаусе в его русскоязычном сегменте. Во время разговора о феминизме бан сначала получил главред журнала Esquire Сергей Минаев, а потом и фем-активистка Лиза Лазарсон. Подтвердились худшие подозрения. В этой соцсети сейчас можно заткнуть любого неугодного тебе человека. Достаточно организовать на него массовые жалобы. Комментирует сооснователь сервиса для комьюнити-менеджмента в Telegram Кумбот Федор Скуратов.
В Клабхаусе нет главного, что есть в большинстве социальных приложений, за что обычно выдают бан. Там нет спама. То есть для большинства других платформ действует простое правило. Не спамьте, не отправляйте непрошенных сообщений, не пишите в личку «Стань знакомым людям», не ходите по чатам и не пишите везде одно и то же. А в Клабхаусе нету, там только вот пользовательские жалобы. На что будут жаловаться другие пользователи, ума не приложу. И более того, тут, наверное, эта политика банов, которая сейчас есть в Клабхаус, вероятно, будет пересмотрена довольно быстро. Потому что это называется абьюза неустойчивый, то есть легко используемый во вред механизм.
Ну и, кстати, Сергей Минаев уже разбанен и количество подписчиков уже удвоил. А вот про Владимира Соловьева новостей про снятие блокировки так и не поступало.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать подробно о том, как Илон Маск опять потерял статус богатейшего человека в мире, на этот раз после падения курса биткоина. О том, как французская Ривьера опять оказалась на жестком карантине, местные жители не скрывают недовольства. И о том, что в общероссийский прокат выходит триумфатор прошлогоднего кинотавра, якутская мистическая драма «Пугало». У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Бродкаст».
Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.